Каковцев с вожделением обозрел это убранство стола. «У меня строгая диета», — пожалел он себя. «По случаю диеты обязательно выпьем и как следует закусим», — отвечал ему Эссен. «Уж ничего, если такого нельзя, так возьми хоть грибков, у меня ведь тоже гастрит». «Придется», — с грустью согласился Каковцев. Эссен спросил о количестве мин на арсеналах-мониторах. 6000, и все проверены. Готовность флота повышена, это учти. Николай Отович, а не рано мы стали пороть горячку? По газетам судить-то Германия настроена благодушно, а ты не читай газет, умнее будешь». Каковцев перетащил к себе на тарелку жирного прусского угря, еще вчера жившего в свое удовольствие возле унылых берегов Померании. Эссен провозгласил салют «За мой гастрит и за булыжники в твоих печенках». «Салют», — отвечал Каковцев, чокаясь с ним. Ольга Викторовна была крайне недовольна. «Ты опять выпил. Ну что мне с тобой делать?» Каковцев разматывал шеи белые кашне. «Ольга, целуй меня, не принюхивайся. Обнюхиваю только матросов, вернувшихся с берега, а я все-таки адмирал». «Это для других ты адмирал, а для меня ты муж. И не забывай, сколько тебе лет. Если не думаешь о себе, так подумай обо мне. Наконец, мог бы подумать и о детях». «Ну, начинается», — приуныл Каковцев. «Где ты был?»
«Я с крейсера «Рюрик», прямо из штаба флота».
«Так что у вас там на крейсере, шалман?»
«Не шалман, а кают-компания».
«Вот я позвоню Николаю Отчу и скажу».
«Звони сколько угодно, мне-то что».
Был разгар лета, когда модный исполнитель романсов Юрий Морфесси давал платный концерт для офицеров флота в Ревеле. Ольга Викторовна вытащила мужа в морское собрание, чтобы избавить его от необъяснимой хандры. Морфесси объявил: «Дамы и господа, с вашего соизволения я начну этот вечер старинным русским романсом «Эгейские волны».
«Старинный», — заворчал Каковцев. «Это для него, мальчишки, он старинный. Но его распевали на станции Порхова, когда на клипере «Наездник» я первый раз ходил в Японию».
Ольга Викторовна шепнула мужу: «Владя, ты становишься брюзглив, как противный старик».
«Но я и есть старик, моя дорогая».
Женщина смежила глаза. Что вспоминала сейчас ей бедный? Может, тот невозвратный далекий вечер в Парголове, сад в цветении жасмина, ушастый спаниель на крыльце веранды, положивший умную морду на лапы, и она, молодая и стройная, с теннисной ракеткой в руке, ожидающая, когда скрипнет калитка. С нежностью она тронула его руку. «Где же ты, очаровательный мичман Каковцев?»
«Хватит гафов», — отвечал адмирал жене.
Юрий Морфесси красиво пел, прижимая к груди платок. «Раскинулось море широко, теряются волны вдали. Опять мы уходим далеко, подальше от грешной земли». А что Каковцев? Его молодость уже откачалась за кормою волнами морей, то синих, то желтых, то зеленых. И он, кажется, забыл уже все. Но память цепко держала нескончаемое, как сама жизнь, движение волн. Ах, эти эгейские волны! Не слышно на палубе песен, эгейские волны шумят. Нам берег и мрачен, и тесен, суровые стражи не спят. Ольга Викторовна прикрыла лицо надушенным веером. Не правда ли ты долго страдала, минуты свиданья лови? Так долго меня ожидала, приплыл я на голос любви. Кто-то потихоньку тронул Каковцева за плечо. Вас просят позвонить по телефону 1178. «Спалив бригантину султана, я в море врагов утопил, и к милой с турецкою раной, как с лучшим подарком приплыл». «Чей это номер, Владечка?» — спросила жена. «Штабной. Сейчас вернусь». Он уже не вернулся, и они встретились на селедочной. «Так что там опять стряслось у вас на флоте?»
«Ничего. Но какой-то дурак-студент в Сараеве застрелил другого дурака, наследника австрийского престола.
чтобы ему на том свете не было скучно, заодно пришлепнул и жену наследника. Австрия предъявила сербам ультиматум. Стоило ли ради этого тащить себя с концерт? Конечно, не стоило. Настал незабываемый июльский кризис 1914 года. Он совпал с удушающей жарой. Вокруг Петербурга сгорали массивы лесов и угодий. Полыхали древние торфяные болота. Окрестности столицы были в пожарах. Огонь подкрадывался к загородным дачам. Плотный дым затянул не только улицы Парадиза империи, но даже рейды Кронштадта. Кризис. Опять кризис. На минных заградителях, пришедших в Ревель, готовились к летним маневрам, благодушничая. «Читали мы там всякие ультиматумы, ни чертас!» Каковцев хранил молчание. Он-то был предупрежден заранее. «Если радисты уловят из эфира слова «дым, дым, дым», его мензагам оставаться на местах. Но если в наушники ворвутся слова «огонь, огонь, огонь», все заградители ступят на тропу смерти. Эссен срочно повидался с Каковцевым. «Пока дым, но добром не кончится». А мне уж связали руки. Государь-император указал под мою личную ответственность ставить мины только по его личному распоряжению. Сигнал к постановке мин на центральной позиции словом «молния», но прежде «буки». Буква «Б» — «буки» — означала по сигнальному своду «всем вдруг сняться с якоря, начать движение». Хватаясь за прогретые солнцем сверкающие поручни трапов, Каковцев поднялся на мостик Амура. Уселся в кожаную вертушку наводчика. Развернул дальномерно Ревель. Откинул коричневые светофильтры, чтобы солнце не слепило глаза. Он узнавал знакомые очертания лютеранских кирок и купола православных храмов. Левее краснели руины монастыря Святой Бригитты. Вот и пляжи Екатеринталя. Купаются женщины, дети. Дальномер, плавно журча, перекатывал перед ним панораму чужой мирной жизни. В песок купального штранта воткнут щит рекламы. Худосочный мальчик, а внизу надпись «Я не ем геркулес». Каковцев сдвинул дальномер дальше, осмотрев краснощекого мальчика, а я ем геркулес. Он откинулся в кресле, слушая далекую музыку вальса из ревельского концерт-гардена. Там еще танцевали. Ему принесли от радистов телеграмму из штаба флота. Сербия отклонила немыслимый ультиматум в Вены, дипломатические отношения прерваны. Каковцев спрыгнул на решетке мостика. 13 июля. Недобрый день. «Есть!» — отвечали сигнальщики. Григорович диктовал Эссену. «Гардемаринов, проходящих корабельную практику, вернуть в корпус для ускоренного выпуска на флот». Мичманами. Владимир Васильевич забежал домой на селедочную. «Ольга, срочно перебирайся в Петербург, приготовь мне чистое белье. Игорь, скажи, не забегал?» «Нет, а что?» «Значит, уже отъехал. С первым же поездом». Вечером Колчак примчался на пограничники из Либавы. Он подал Каковцеву телеграмму из столицы. «Австрия объявила войну Сербии, мобилизация 8 корпусов», — сказал. «Либава эвакуируется». Каковцев потряс перед ним телеграммой. «Эта поганая машинка никак не даст заднего хода. Боюсь, у нее не сработает реверс». Эссен ел булку, запивая ее простоквашей. «Нет дыма без огня», — сказал он. «Пока я лучше пойду под трибунал, как нарушивший личный приказ императора, но я выкачу все минные запасы на центральную позицию, чтобы перекрыть немцам пути к Петербургу. Прошу все минные заградители сгруппировать в Порколо-Ут и ждать сигнала буки. Ни капли вина. Пейте чай, какао, кофе, кефир, простоквашу, все». Царь не учитывал творческой активности Эссена. «Прошу», — требовал адмиралу Петербурга, — «сообщить о политическом положении. Если не получу ответа сегодня ночью, утром поставлю заграждение». Царь молчал так, будто там все давно сдохли. «Ну и черт с ним. Царь есть царь, а флот сам по себе».